новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток» мы для вас много. Тем подготовили координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москоботы». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении. В городе. Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе местами, кстати, затруднено. Внутренняя сторона МКАДа на юге стоит. Внутренняя и внешняя между Новой Ригой и Волоколамкой тоже стоит. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка начинается примерно от метро Спортивная. Вот мимо Бережковской набережной, Кутузовского проспекта все будете стоять. И пробка эта рассасывается в районе Бутырского вала. Так, по Садовому кольцу здесь перманентно все желто-красное, поэтому на чем-то акцентируется внимание, не вижу смысла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что глава МИД Венгрии заявил о провале стратегии Евросоюза США по Украине. Цель поставить Россию на колени путем санкций не осуществилась, сказал Петер Сьерте. В Белгородской области женщина погибла в результате удара ВСУ. Глава СПЧ предложил запретить в России никабы. Скарлетт Йоханссон требует от компании OpenAI раскрыть процесс создания голоса для бота ChatGPT. Она говорит, что он устрашающе похож на ее собственный. Будем говорить про то, насколько серьезна вот эта проблема с дипфейками, которые сначала были связаны с внешностью, а теперь дипфейки – это голос. Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава МИД Венгрии заявил о провале стратегии Евросоюза и США по Украине. Цель поставить Россию на колени путем санкций не осуществилась, зато от рестрикций пострадала сама Европа. Выступая в одном из ведущих японских аналитических центров в фонде мира Сасакавы, министр Петер Сьерте сказал, что стратегия Евросоюза США идет вразрез с либеральным мейнстримом в Европе, но соответствует мнению глобального большинства. Когда мы более 2 лет назад обсуждали первый пакет санкций, я поднял вопрос, что будет целью ограничительных мер. Ответ был: Петер, цели санкций следующие. Поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны. Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно нет, сказал глава венгерского МИДа. Он подчеркивает, что страны Западной Европы, которые очень гордятся тем, что избавились от российских энергоресурсов, на самом деле покупают их опосредованно. Александр Гусев с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что говорит глава МИДа Венгрии, причем говорит он это в Японии, цель какая? Чтобы не западные союзники Соединенных Штатов услышали какое-то альтернативное мнение, поняли, что совсем все не так. То есть насколько венгры в данном случае имеют большой вес?
Ну, я не думаю, что Венгрия имеет в Европе какой-то большой вес. Венгрия имеет особое мнение. И это особое мнение неоднократно высказывал премьер-министр страны Виктор Орбан. Кстати, он не одинок в Европе. Ну вот мы желаем, конечно, здоровья Роберту Фицо, премьер-министру Словакии, на которого было совершено покушение на жизнь его. Сейчас он находится пока в тяжелом состоянии. Но, тем не менее... Петер Сьерте, конечно, ну он министр иностранных дел, он не премьер-министр, безусловно, но он высказывает очень здравые мысли. Действительно, в Фонде мира, находясь в Японии, в Фонде мира Сасакавы, он действительно, все его слова идут вразрез с той внешней политикой Евросоюза, Североатлантического блока, ну и вразрез, да, с мнением... Ну, как американцы говорят, внешнеполитическим трендом Соединенных Штатов. Говоря о России, ну, мы же видим, что Венгрия, да, она голосовала консолидированно, что касается санкций. тут и Словакия голосовала, то есть тут принималось консолидированное решение, потому что в противном случае решение бы не прошло. А что касается поставок вооружений, ну, Венгрия стоит достаточно четко на позиции не вступления в конфликт, не поставляет никакого вооружения, никакой техники.
Но при этом они поддержали вот вкупе вот эти вот санкционные пакеты. То есть
да,
здесь,
конечно, да.
Демонстрация.
Это на саммитах ЕС решается ежемесячно. Я напомню, что саммит лидеров Европейского Союза, ежемесячно они собираются в Брюсселе, принимают решения. Вот, поэтому очередной пакет сейчас формируется, уже высказались. Ну вот, к сожалению, так, да. Но Сиярто же подчеркнул, что санкции это, в общем, улица с двусторонним движением, понимаете? Санкции работают и в отношении той стороны, которая принимаются санкции, и
те, кто их вводят.
Да, и кто их
Но,
уводит,
Александр Анатольевич, а здесь важно все-таки, вот я бы сакцентировала ваше внимание именно на роли сейчас Венгрии. То есть мы понимаем, что история с Фица проявилась, есть заявление Орбана довольно жесткие на этот счет, и все это связывается так или иначе с Украиной, с отношением европейцев к украинскому конфликту. То есть это вот тот самый краеугольный камень. Есть ли представление, что когда-то количество высказываний, которые слышны от представителей Центральной Европы, которые, ну, не согласны с мейнстримом, значит, европейским, перейдет в качество, например. То есть их услышат. Вопрос, кто? Китайцы только?
Да нет, почему европейцы их слышат? Ну, мы же видим по последним событиям, но даже президент Словакии, да, Пеллегрини, премьер-министр Фицо, ну, их нельзя назвать пророссийскими политиками, но они, в общем, достаточно разумные люди и, в общем, высказываются вразрез мнению Евросоюза. Достаточно свободно ведет себя австрийский президент. Так. Смотрите, сейчас финны, несмотря на то, что Финляндия стала членом НАТО, 31-м Швеция, они говорят о том, что, вы знаете, мы, наверное, поступили неправильно, закрыв границу с Россией. Сейчас пытаются где-то какие-то пункты открыть для перехода граждан России и своих собственных граждан при переходе в сторону России.
То есть вы считаете,
что... Но это тоже есть определенное движение. Да, мы же это видим. Поэтому я абсолютно убежден. Вот знаете, у меня твердое убеждение в том, что количество перейдет постепенно в качество.
Понятно.
Что касается ситуации на Украине, ну мы же фактически не с Украиной воюем, мы воюем со странами Запада. Поэтому все эти мирные договоренности, о которых там Соединенные Штаты пытаются сейчас говорить, более того, собирают там в Швейцарии мирную конференцию, ну, фактически это холостой выстрел, мы его называем, потому что любые мирные переговоры по Украине, они должны, во-первых, основываться на позиции сторон конфликта. А стороной конфликта является коллективный Запад во главе Соединенными Штатами. Не Украина, а именно Соединенные Штаты и их европейские партнеры.
Спасибо. Да, Александр Анатольевич, я вас благодарю. Александр Гусев был с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Сиэрто, кстати, называет сумасшедшими заявления европейских политиков об отправке военных на Украину. Он говорит, если вы посмотрите на европейскую политическую арену, то увидите все более и более сумасшедшие заявления, которые делают ведущие политики Европы. Сказал он, отметив, что такие заявления становятся все более опасными, повышают риск эскалации конфликта на Украине. Вы слышите европейских лидеров, которые говорят о европейских или натовских военных на Украине, говорит Сиэрто. Он, кстати, еще говорит, что конфликт на Украине не решить на поле боя. Так он прокомментировал историю с поставками оружия Киеву. Говорит, что этой войны нет решения на поле боя. А на поле боя мертвецы и разрушение, но не решение. Западный мир потратил многие сотни миллиардов евро на поставки оружия. Смогла ли Украина прорваться? Нет, не смогла. Но вопрос, кто Сиэрто может услышать в этом, контексте. Или же его никто не услышит, потому что у него есть своя роль. То есть у Венгрии случилось так, что Венгрия сначала начала отстаивать свою политику, свое отношение, свое право на определенное отношение к российско-украинскому конфликту сначала через энергетику, отвоевав себе право на даже позволение на то, чтобы пользоваться российскими энергоресурсами. Потом плавно все это перетекло именно вот в демонстрацию самостоятельного взгляда на этот конфликт. А то же самое произошло в Словакии, и, соответственно, мы видим, что случилось с премьер-министром. На эту тему Орбан тоже высказывался, венгерский, значит, лидер тоже высказывался, говорил, что, в общем, одно с другим связано, конечно, имеется в виду покушение на Фицо и его взгляд на российско-украинский конфликт, но другое дело, что повлияют ли эти высказывания, например, даже на тех людей, в адрес, ну, на чьей площадке он эти заявления делает. В данном случае это японцы. То есть площадка – это Япония. И японцы что сделают? Они поменяют свое мнение, они перестанут поддерживать санкции. Вряд ли. Но, с другой стороны, когда делаются такие заявления, среди шума, где все сводится, вот среди, в условиях вот этого общего мейнстрима, что надо поддерживать Украину, нельзя дать победить России на поле боя и так далее – в принципе, заявление венгров, да, небольшая совсем страна, но, как выясняется, гордая, смелая и самостоятельная. Может быть, потом, лет через 50-100, когда начнут изучать все процессы, которые сейчас происходят, кто-нибудь скажет, что для европейцев, в том числе и венгерская точка зрения, в какой-то момент была и отправной точкой, чтобы пересматривать слегка или иметь смелость пересмотреть те решения, которые они до сих пор принимали.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Белгородской области женщина погибла от удара дроном «Камикадзе», который запустили со стороны Украины. Дрон «Камикадзе» атаковал легковой автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в машине, помимо вот женщины, которая погибла, находились трое членов ее семьи. А у свекрови там открыта черепно-мозговая травма, ее в больницу отправили еще свекр и муж со осколочными ранениями, сказал Гладков. Это не первый случай, когда дроны «Камикадзе» целенаправленно атакуют машины с людьми на территории Белгородской области. До этого были тоже случаи, когда по машине обычной гражданской били. Эдуард Багдасарян с нами, руководитель «Аэрокон», эксперт в области авиации. Эдуард Гарикович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что история с дронами «Камикадзе», которые охотятся за гражданскими, это какая-то новая проблема, которую предстоит решить?
Ну, это новая проблема для мирных граждан, которые не подозревают о существовании такой угрозы, такого вида вооружения. На самом деле это самое активное, самое массовое, самое грозное оружие, которое сегодня по линии соприкосновения, так сказать, применяется обоими сторонами.
Угу. Но как люди могут защититься от этих дронов? И в данном случае, что, например, власти региона вместе с жителями могут сделать, как вы думаете?
Вот смотрите, вот эти CPV-дроны, чтобы вы понимали, это First Person Light, так называемое, от первого лица. Суть его в том, что это квадрокоптер, у которого впереди находится камера видео, и оператор как бы лилипут, который сидит, так сказать, на этом дроне и летит, и он видит все пространство под собой, понимаете? Это такой управляемый, пилотируемый, так сказать, онлайн, так сказать, аппарат. И вот он несет с собой средства вооружения, да, то есть либо сбрасываемый боеприпас, либо он камикадзе, сам может лететь, так сказать, куда захочет. Да. Вот. Радиус действия до 20 километров вот таких значит, изделий. Понимаете? И практически гражданам, мирным гражданам, знаете, вооружаться средствами радиоэлектронной борьбы, как-то я не очень себе понимаю, как, да. То есть самое правильное – это находиться подальше от линии соприкосновения сторон, ну, 20 километров хотя бы от линии границы, понимаете, находиться.
Но, Эдуард Гарьевич, я понимаю, что дрон в данном случае – это, естественно, расходный материал, потому что он железный и стоит недорого. А вот оператор – это, в принципе, уязвимая и, наверное, нужная цель. Насколько сейчас система способна отслеживать то, откуда запускаются эти дроны, и, соответственно, профилактировать путем превентивных ударов?
Ну, такое направление сейчас антидроновой борьбы, оно ведется, то есть борьба с оператором. Но, как вы понимаете, его ведут не мирные граждане, а это уже боевые,
конечно,
боевые части.
Конечно, конечно.
Вот, боевые части. Значит, они обнаруживают, так сказать, место передачи радиосигнала. Значит, при этом тут, знаете, идет война, антивойна. Значит, перемещают место выдачи сигналов, то есть антенна стоит в одном месте. Сейчас оператор дрона дистанцируется, он находится немножко поодаль, тоже передает по Wi-Fi там сигнал, да, на наземную станцию. То есть идет вот такая вот сейчас борьба, антиборьба. Поэтому вы все правильно рассуждаете, но, в общем, в этом направлении процесс развивается в том числе.
В данном случае имеет ли смысл целенаправленно, например, в школах или просто по регионам вводить какие-то курсы того, а как реагировать люди могут? Они вот едут в машине, но они же не сразу могут услышать, что что-то жужжит. Они могут просто не услышать, что что-то жужжит, а по сути, получается, это такой, как называется, железный, просто, ну, железный террорист.
Конечно, конечно. Ну, вы понимаете, сложно ответить на этот вопрос. Это все равно, что ответить на вопрос, как защищаться от террористов. Да. Знаете, вот наш опыт и опыт мировой показывает, что это самая вот такая угроза, да, сила оружия, это непредсказуемость и неожиданность, понимаете? Uh-huh. Вот трудно. Лучше всего это обезопасить себя именно вот дети, мирные граждане, лучше удалиться сейчас от линии соприкосновения. Это будет самое гарантированное и надежное, так сказать.
Но подождите,
защита.
А камикадзе, они разве летают действительно такие только маленькие расстояния? А как же дроны, которыми пытаются атаковать там объекты нефтяной индустрии у нас? Помните,
это
в Татарстане
дроны,
была история?
Это дроны-роботы, это немножко другого класса роботы. Так. Это роботы с автоматизируемой системы управления, то есть которые запрограммировали на режимы полета, вот траектория, режимы, высота и так далее. И он вот кнопку нажимает, он летит дальше уже сам, так сказать, вот долетел, долетел, не долетел. Это другого типа, понимаете, это дальнего действия. Это, ну, они по мирным и не работают, как правило, это по инфраструктурам всяким энергетическим.
Я, насколько слышала, от людей, которые вплотную занимаются проблемой защиты там, объектов или территории от дронов, и говорят, что вот, защита от дронов должна строиться по вот, принципиально иным каким-то основаниям, чем вот, обычная система противовоздушной обороны. Потому что ПВО защищает небо над территорией, а противодронная вот эта вот защита обороны, она, наверное, должна строиться, ну, на каком-то принципе,
да,
объектов.
Да.
И если сейчас,
да,
например, защита от дронов, которые атакуют объекты, в смысле инфраструктурные, там какие-то сетки строятся, то вот как с людьми быть? Вот это большое. Большой вопрос.
Ну, конечно, конечно. Там прилетают ведь, скажем так, сотнекилограммовые такие
большие
объекты,
да,
взрывные, да, да, порядка, да, десятков и сотен килограмм. Поэтому там уже на людей не целятся, там целятся на объекты.
Угу.
И там люди уже страдают, конечно, на производстве там работают и так далее. Знаете, но средства есть, в основном радиоэлектронной борьбы, скажем так, или кинетической, скажем, это сбивать, так сказать, их оружием,
так,
да. Но обнаружение, да, это средства в основном радиоэлектронной разведки или ИК-излучения, в диапазоне ИК-излучения.
Угу, угу.
Но в целом сейчас идет развитие активное этих систем, предлагают их, так сказать, и китайские наши товарищи, скажем, и мы сами собираем изделия. Но я вам так скажу, пока еще такой полноценной, надежной, уверенной системы, подобно там железный купол Израиля, скажем, в России пока еще не создали.
Понятно.
За границей тоже, да, это процесс.
Спасибо большое, да. Эдуард Гарьевич. Я вас благодарю. Эдуард Багдасарян был с нами, руководитель компании «Аэрокон», эксперт в области авиации. 7373-248. Давайте с вами мозговой штурм устроим, подумаем, а какие здесь варианты действительно существуют. Потому что, понятно, есть система ПВО, но система ПВО не может за дронами камикадзе всеми угнаться. Понятно, система ПВО еще настроена на большие вот эти дроны самолетного типа и так далее. Потом радиоэлектронная борьба. Понятное дело, работает, но вопрос, везде ли можно поставить. И более того, дроны становятся более автономными и, соответственно, могут обходить систему, выстроенную систему защиты вот, от радиоэлектронной борьбы, могут все это делать. От чего еще зависит, соответственно, эффективность этой защиты? Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло. Страшно становится. Если алло. Если все будет так развиваться, так. То вообще на улице нельзя будет выйти.
Чего-чего нельзя будет?
На улице нельзя будет выйти.
Ну, что делать-то?
Вот не знаю.
Не знаю, что делать, только бояться, говорит наш слушатель. Но, понимаете, из дома выйти. По домам тоже прилетает. Чтобы по домам не прилетало, ну, выстраивают систему противовоздушной обороны, понимаете, там перехватывают большинство целей. И иногда случается, что не перехватывают. Вот. А здесь-то что сделать? То есть раньше терроризировали при помощи вот этих минлепестков. Прям выбрасывали, помните, в прошлом году особенно этого очень много было, и в позапрошлом. Когда разбрасывали эти минлепестки, и люди просто в своих огородах на них напарывались. Теперь придумали вот эту тему терроризировать мирное население, просто дроны, которые летят, и, соответственно, взрываются или сбрасывают на людей какие-то там гранаты или что они там сбрасывают, взрывное устройство какое-то. Как от этого защищаться? Вопрос, проводятся ли какие-то, наверное, проводятся какие-то тренинги, то, как это распознать, то, как это, там, соответственно, среагировать, и самое главное, как быстро можно среагировать. А еще взорванные аккумуляторы, батареи, которым там все усеяно, это разве не вредно для почвы, говорит Соловей. Не поняла, вы куда пишете? А лучший способ это победить в войне, лечить надо причину, а не следствие, говорит Виктор. Вы понимаете, Виктор, после чеченских компаний боролись со смертниками еще несколько лет. А война в Чечне уже закончилась. На Северном Кавказе становилось все спокойней. Понимаете? А смертники в метро, тем не менее, взрывались. Здесь ровно то же самое. То есть понятно, что успешное для России окончание специальной военной операции избавляет от много головной боли. Но вот эта головная боль, она есть, потому что та сторона, противная сторона, нащупала для себя золотую жилу. Терроризировать мирное население. На поле боя проблемы у них возникают. Они что делают? Они сначала там, понятно, скальпы пускают, еще какие-то ракеты пускают. Но они придумали что? Сделано из пыли и палок вот эти дроны-камикадзе. Соответственно, придумали начинять их какой-то взрывчаткой и пускать по детям, по детским площадкам, по, соответственно, семьям, которые едут в машинах. Ничтожишь, сумняшься абсолютно. Вопрос, как защищаться? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Как же НПЗ? Они вроде частные, разве не ЧОП НПЗ должен с дронами бороться, говорит Константин. А вы понимаете, это задача... И это общегосударственная задача и задача частных предприятий. Когда режим боевых действий и когда такая опасность возникает, тут вот эта вот дележка, а здесь мое, а здесь частное, а здесь государственное, не работает. Потому что людям от дронов надо защищаться здесь и сейчас. Понимаете, вот ровно так. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь давайте обсудим заявление главы СПЧ Валерия Фадеева. Он дал большое интервью парламентской газете. Много чего там любопытного. Но, например, выносим следующее. Планирует Фадеев обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Обсудить именно что? Запрет в России никабов. Он говорит, что в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам, а открытыми остаются только глаза, и это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены, сказал Фандеев в интервью прессе. В 2014 году, тут еще сноску делают такое, что Европейский суд по правам человека признал законным запрет французских властей на ношение никабов и другой мусульманской одежды. Разные виды мусульманской одежды есть. Фадеев делает акцент именно на никабах. потому что говорит, что, в общем, это проблема сейчас. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ. Кирилл Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сразу же, естественно, возникает вопрос, а чьи чувства важнее? Чувства верующих, тех, кто исповедует ислам?
Значит, во-первых, никабы не является традиционной одеждой мусульман России и мусульман Средней Азии. Вы знаете, что сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются, как нетрадиционная одежда и на самом деле как проявление религиозного радикализма. Это раз. Во-вторых, значит, у нас есть заключение в Совете, значит, из ФАКа, историческое, значит, дальше мы, естественно, предварительно провели консультации, в том числе и с нашими имамами. Я хочу привести пример Чечни, которая категорически не поддерживает никабы. Да, потому что считает их чуждой одеждой. Да, и на самом деле это проявление радикализма, и больше того, это разделение на свой-чужой.
Понятно.
Да, то есть как бы демонстративное. Значит, соответственно, мы говорим, что поскольку это является провокацией, а в большей степени это является провокацией, это не чувство верующих, мы предлагаем запретить это, как это делают наши союзники по ОДКБ, мусульманские государства, исламские государства, да? Поэтому, поэтому мы совершенно спокойно в этом отношении мы подготовились, и это заявление было, как предварительное заявление, оно было уже проработано, мы об этом говорим достаточно давно.
Кирилл Викторович, ну а сразу начнут говорить, что русские шовинисты и так далее?
Ну, на самом деле, посмотрите, у нас уже давно говорят, как только мы говорим, вот сейчас у нас буквально принимаются законы о ужесточении, упорядоченной миграционной политики, что, что говорили, русские вводят контролируемое рабство, новое рабство, да? То есть радикалам, которые проникают в Россию и живут в нашей России, их же выдавливаются в Средней Азии. Посмотрите, их выдавливают из Таджикистана, их выдавливают из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, потому что вводят запреты не только на никабы, на бороды. Да? Так вот, вопрос следующий. Они приезжают сюда, они формируют общины, они формируют свои незаконные молебные дома. Да, то есть им здесь, как они говорят, очень хорошо, им здесь очень, очень вольготно. Естественно, у радикалов, которые поддерживают, это же идеология, это же на самом деле, она поддерживается запрещенными в России ИГИЛ и братьями-мусульманами движениями. Поэтому их тут же начинают поддерживать, раздувать этот огонь по поводу исламофобии, иммигрантофобии.
Но, Кирилл
Викторович, никакой исламофобии в России нет и быть не может, потому что мы, я скажу так, что я приезжал в то же самое в Челябинск, я приезжал в другие регионы России, где очень много мусульман, традиционно много мусульман, татары, башкиры.
Так.
Да, значит, они говорят, уберите нам, пожалуйста, радикалов, потому что мы строили мечети, у нас свои имамы, а к нам приезжают эти радикалы, иностранные радикалы, и говорят, что мы кафиры, то есть мы неверны, то есть они даже их неверны.
А как тогда, Кирилл Викторович, ну мы же понимаем, что, в принципе, история с история про борьбу с исламистами, она же не должна концентрироваться только в Российской Федерации. То есть есть причина, которая возникла там в странах Средней Азии, откуда они идут, почему те государства, соответственно, не находят в этом определенные проблемы. То есть, ну, радикал уехал от нас к вам, теперь это ваша проблема.
Нет, минуточку, они находят. За последний год я перечислил страны, где очень жестко принято законодательство. Там идет, их именно выдавливают. Их выдавливают в Россию.
Угу.
Кого-то сажают, кого-то выдавливают. Почему в России такая большая концентрация? Надо понимать очень важную вещь.
Да.
Что человек с радикальной идеологией, я не говорю, это не мусульманская идеология, это радикальная идеология. Это идеология, это не вера. Другая совершенно история. Он потенциальный или уже завербованный террорист. И это факт. Это доказал Крокус. Это доказывает рост количества ячеек, которые запрещены в России ИГИЛ, которые открывают федеральные службы безопасности каждый год. И количество их растет.
Кирилл Викторович, скажу, так как вы эту тему прорабатывали, вы, наверное, сможете на мой вопрос ответить. Проблема исключительно в идентификации свой, чужой именно в никабах или еще бороды, хиджабы
прочее? Конечно. Но вопрос следующий. По поводу... Мы начинаем только первый вопрос, самый яркий. Потому что у нас в законодательстве есть понятие идентификации личности. У нас есть антитеррористическая задача, да, решение, которое мы должны... У нас, в конце концов, если вы помните, был принят закон в Москве, только о нем никто не говорит, забыли почему-то. Когда пошли массовые выступления нашей оппозиции неформальной, да, уличной,
так.
Нам что сделали? Запретили закрывать лицо, да, для того, чтобы их идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда они молодые люди, одевали эти маски, одевали вот эти, закрывали полностью лицо, но почему-то их задерживали. Да, а к радикалам у нас такое отношение. Давайте мы не будем их обижать. Ну, хорошо, мы не будем
но
их обижать.
Но здесь есть другая... Откуда, да, Кирилл Викторович, откуда взялась вот эта тема, что нужно давить, нужно дуть на воду, чтобы они не провоцировались еще больше? Но ведь получается, что если это радикалы, радикал понимает, в принципе, только силу, жесткие условия, и таким образом, ну, как бы, либо он меняет свои убеждения, либо он идет в тюрьму, ну, примерно так,
радикал или уезжает из страны. Радикал не может поменять свои убеждения, это раз. Во-вторых, на самом деле... Ну, поскольку я все-таки имел отношение в свое время когда-то к спецслужбам давно, вот, и общаясь с коллегами, я могу сказать, что охватить очень сложно. Во-первых, у нас очень гуманное законодательство, и не всегда даже те заявления, которые они выкладывают в чатах, мы можем идентифицировать как экстремистские. Но самое главное другое. Вспомните год назад, когда марш по Москве проходил радикалов, которые выступали против закрытия незаконной мечети. Котельник.
Было ж такое что-то, да.
Да, а им никто ничего не сделал.
Почему?
Значит, почему? Потому что тут же стали звонить. Ведь как делать радикалы? Они провоцируют.
Так.
Потом они говорят, что наших бьют. Вот, например, вот как вы думаете, это традиционно, когда человек идет в метро, и вдруг он начинает исполнять свой религиозный обряд? Конечно, нет. Конечно, это провокация. Об этом говорят даже и мамы.
Ну а кто их кто их покрывает? Диаспора или кто?
Их покрывает диаспора, их покрывают определенные радикалы, которые уже есть в России. Сторонники, да?
Но силовые структуры.
Она же разрастается, она же вживается.
Контрразведка знает же эту проблему?
Конечно.
Вот.
Конечно.
Вот. А почему он на воду тогда?
Поэтому ее и пытаются решить. Потому что поэтому у нас Совет Безопасности выступает, как Углова говорит, о угрозах национальной безопасности. Да, делал заявление Владимир Патрушев, Медведев. Поэтому у нас есть определенное движение, но при этом у нас все-таки есть люди, которые говорят, слушай, давайте не будем трогать. Да? У нас же есть остался либеральный подход во многом. И он очень опасен.
Но нам же гетто не нужны.
Потому что привел уже к тому, что там уже выходят десятки тысяч, которые требуют создать халифат. На территории Германии то же самое, Великобритания и Франция.
Но просто есть проблема другая, почему на нее не обращают внимания, что хорошо, если так дуть на воду и стараться не обижать радикалов, а то они еще больше радикализируются. Они и так радикализируются, будут приставать, конечно, что там я в платье пришла в коротком, понимаете?
Нет, я могу сказать, я с вами полностью согласен, надо усилить правоохранительную составляющую, однозначно. И ужесточать ответственность за любые радикальные проявления. Мы об этом говорим давно.
Спасибо большое, Кирилл Викторович. Вас благодарю. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Вы считаете... Давайте так, с вами, уважаемые слушатели, вы согласны с Кириллом Кабановым и говорите, что нужно ужесточать в этой сфере законодательство. Вот СПЧ говорит, что надо обсуждать с представителями традиционного ислама проблему никабов, то есть одежды, которая полностью закрывает глаза и там закрывает лицо, тело вообще, там прорези для глаз остаются, и то под сеточкой. Вы говорите, что это проблема, и нужно с этим жестко работать, пресекать и убеждать ту сторону в том, что так нельзя, потому что здесь такие правила. Вот так нельзя. Не согласен, поезжай в другое место, не знаю, в горы, в степи, куда угодно. 134-21-35, говорите, да. 134-21-36, вы говорите, что лучше не, как это называется, не провоцировать. Ну, потому что есть такая точка зрения, да, что вот они тогда не будут еще больше радикализироваться, вот будут на своем стоять, и все. Лучше не провоцировать, говорите вы, 134-21-36. Они скрывают лицо от действующей автоматической розыскной системы, никак равно преступник, говорит Алгер. Но, понимаете, сейчас начнут говорить, что не все, кто носит никап, ну, в смысле, женщина, да, а там они принадлежат там, к семьям, или муж у нее там какой-то радикал и так далее. То есть они не радикальная ячейка. И будет говорить, ну, вот это по нашей культуре так. Понятно, что по вашей культуре так. Но вы живете в Российской Федерации. Вы получаете, наверное, паспорт Российской Федерации. Это же накладывает на вас, это дает вам не только права, но и обязанности определенные накладывать. Когда женщина из Российской Федерации, например, приезжает в какую-то ближневосточную страну, ей говорят, что у нас правило в коротких юбках не ходить. Там руки должны быть закрыты. Что делается, даже если на ПМЖ она туда переезжает? Она демонстративно не ходит в открытой одежде. Она ходит, да, в длинной одежде, потому что в этой стране так принято. Жесткие правила, иначе штраф, там, выдворение и так далее. Вопрос, почему нельзя сделать так здесь? Ну, почему нельзя сделать так? Ведь по факту, действительно, если пытаться забалтывать тему, пытаться не обращать внимания, обвинять, что все русские шовинисты, как только они говорят, что нам некомфортно, если кто-то здесь в Москве ходит, например, в никабе там где-нибудь, да, ну, не принято так, ну, извините, это не по нашему культурному коду. Говорит, что русские шовинисты. Подождите. Давайте сделаем так, чтобы всем жилось комфортно. Вы приехали сюда? Не надо со своим правилом приезжать. Выполняйте те правила, которые здесь есть, в конце концов. Так, еще. У нас полуголые ходят. Это еще хуже, кому они мешают, пусть ходят, говорит Давид. Подождите, проблема не в полуголых. Кто голый ходит, на него составляют протокол о мелком хулиганстве. Другая проблема. А такая одежда, она только... И дело не только в никабе. Кирилл Кабанов то же самое сказал. Бороды, там какие-то нелегальные молельные дома. Это целая система, и это проблема. Потом эти люди, когда они не видят действительно жестких установленных рамок, они делают что? Они пытаются свои правила, то есть местных, интегрировать к себе, в свои условия. Начинают бить женщин, которые бегают в шортах, там еще что-то делать. Вчера какая-то странная тема была, там на девушку с ножом мужчина какой-то напал из Афганистана, там то ли беженец, то ли кто, непонятно. Вопрос, то есть это проблема, как эту проблему решать? 85% говорят, что надо действовать жестко, 15% говорят, что надо лучше как-то перестраховаться и не провоцировать. Алло, здрасте.
Да, Евгений. Здравствуйте,
Геннадий. Пожалуйста, Геннадий.
Ну, знаете, я абсолютно согласен, да, действительно, здесь надо быть жесткими. Знаете, это наш дом, и мы должны жить по нашим правилам. Потому что вот эта вот Европа показывает. Ну, помню, мы были в Мюнхене, отошли еще в сторону и попали, ну, в другую страну.
Вот, куда полиция даже боится суваться. Куда полиция боится?
Да, я не хочу ходить у себя в районе, так, честно говорю. Так вот, что я туда не должен ходить. А мы как-то вот заигрываем все время, да, для нас вот эти вот гости, они важнее нас, вот для наших, получается, властей.
Я просто, понимаете, Геннадий, да, я понимаю, о чем вы говорите, здесь очень непонятно. Мне больше всего всегда вот в такой истории не нравится, когда начинают тех, кто как бы здесь, там, по праву рождения и так далее... Не противиться тому, что приезжают люди из других стран и так далее. Да, но живите по правилам. И когда ты говоришь, давайте жить по правилам, говорят, ты шовинист. Но все равно, что людям в Израиле ничего не нравится, им говорят, тут там про других, ты антисемит и так далее. А про русских говорят, а ты шовинист. Вот если ты не согласен с людьми, которые там в никабе ходят, молельные дома нелегальные организуют, там еще что-то, заставляют других по своим правилам жить. Ну как так-то? Российская Федерация – это страна, по сути, единственная в мире, которые демонстрируют мирное сосуществование народа, народов, людей там, сотни национальностей, этносов, там, разных религиозных течений и так далее, по сути. Но как бы эти условия создавались веками, мирное сосуществование. Есть базовые правила, которые все должны выполнять. Но находятся какие-то другие люди, которые говорят, ну а тогда вы вот нас оскорбляете, мы что там, ну что вы? Что, из ЕАЭС выйдете или что вы сделаете? В своих же странах пытаетесь более светские режимы устанавливать, потому что вам не нравятся эти бороды, никабы и так далее. Но здесь не нравится. Надо, значит, какая-то совместная работа должна быть. Нужно уважать законы страны проживания. Если страна себя не уважает, не ценит свои правила, тогда ее не будут уважать, никакие поблажки не помогут, говорит Марина. А, причем, заметим, женщины в шортах в арабских странах людей не убивают, дома не взрывают, говорит Смит. И это еще один вопрос. Проблема не в шортах, а проблема в идентификации. Одежда – это идентификация. И есть прямая взаимосвязь уже сейчас, кто бы что ни говорил. И более того, те люди, которые там выжимают у себя, от себя радикалов, и эти радикалы перетекают сюда, заинтересованы в том, чтобы там, сколько положили усилий для того, чтобы перестали мыслить, значит, мусульманин равно террорист. Десятилетия на это потратили. Вот, и, соответственно, ну, не надо как бы в ту же самую степь и уходить. А поэтому, ну, вопрос, получится ли у СПЧ каким-то образом вот это предложение продвинуть, и самое главное, что скажут остальные. Посмотрим, будем следить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы в 90-х не жили, они взрывали все подряд. Как я не жила в 90-х? Я жила в 90-х. У нас в доме у самих находили какое-то взрывные устройства какие-то и так далее. Я все это помню и знаю, почему вы говорите, что нет. Так, Скарлетт Йоханссон требует, чтобы OpenAI раскрыла процесс создания голоса для бота ChatGPT, который устрашающе похож на ее собственный. В мае компания представила новую версию генеративного искусственного интеллекта. Нейросеть научилась петь, менять интонацию голоса и распознавать эмоции пользователя. То есть эмпатом таким становится, нейросеть эмпат. Один из голосов многим напомнил персонажа Скарлетт Йоханссон, Саманту из фильма «Она», по сюжету которого мужчина влюбляется в искусственный интеллект. Актриса рассказала, что OpenAI дважды предлагала ей сотрудничать, она отказалась. Теперь, говорит, голос устрашающе похож. То есть здесь вопрос даже не просто авторских прав, а еще и проблемы дипфейков. Андрей Масолович с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли это считать действительно серьезной проблемой? Вот эти дипфейк, а здесь дипвойс, наверное, дипфейк войс, как назвать правильно?
Ну, вообще, да, давайте разим термин дипвойс, он хорошо должен прижиться. Пока его нет, но будет. Вот. Нет, здесь две проблемы. Одна решена, одна не решается. Значит, решаемая проблема в Штатах. Давно-давно определена юридическая ответственность. Угу. То есть, вы, может быть, обратили внимание, не делают актеров похожих на знаменитостей.
Да.
Не делают голоса похожие на знаменитостей. Не потому, что это трудно, а потому, что засудят.
Угу.
Вот. И, собственно, почему миссис... это сама...
Йоханссон.
Йоханссон победила. Ну, эти обещали убрать ее голос из эфира.
Да.
Вот, потому что понимают, что на суде у них шансов нету.
Угу.
Вот, потому что на суде будет одна экспертиза. Похож, не похож. Голос похож.
Похож, не похож.
Все, значит, да, они хотели на этом проехать. Это одна сторона.
Так.
Вот, она решается юридически, все нормально. А вот вторая сторона нерешаемая. Дипфейк можно сделать любой степени точности, реально любой. Вопрос только мощности вашего компьютера. Хотите на 3 с минусом, чтобы голос был похож.
Угу.
Вот, нужно примерно 1.5 минуты самплов, ну, этих записей голоса. И примерно 6 часов счета на обычной домашней персоналке.
Так.
Вот, хотите, чтобы голос был безупречно похож, это примерно сутки там счета на хорошем сервере. Все. После этого голос будет неотличим, в нем будут интонации, в нем будет там настроение, усталость. Вот. В общем, даже экспертиза не отличит. То есть,
зачем они это делают сейчас? Вот OpenAI, зачем это делает? Чтобы бороться с Голливудом, чтобы заменить весь Голливуд, чтобы что? Чтобы какое-то оружие придумать, что там?
OpenAI находится в довольно сложном положении. У них кончились данные для счета.
Так.
Вот, а они как раз попали, ну, для более хорошего обучения. Вот, а они попали в точку, где как раз от них, ну, они напиарились.
Uh-huh.
Вот, и много наинвестировали, от них что-то ждут. Вот, а все хорошее у них уже позади. Поэтому сейчас они будут докручивать задачи, которые умеют. Ну, знаете, как в российской практике, на вопрос, там, деньги отдашь, можно сказать да, можно сказать нет, а можно сказать, я тебе расскажу.
Так.
Вот, вот они будут рассказывать новые истории, потому что таких впечатляющих прорывов, как вот были в прошлом и особенно в позапрошлом году, сейчас в ближайшее время не будет. Более того, сейчас сами же американцы поняли, что они шли не туда, что есть архитектура сети. Она, кстати, называется сеть Коломогорова-Арнольда по имени российских математиков.
Угу.
Вот, которая, вот если ей сейчас заняться, которая реально сделает революцию, потому что сети получатся более маленькие, более быстрые и более понятные. Там будет понятно, как они работают. Вот, то есть на самом деле сейчас нужно как бы не доигрывать прошлую революцию, а готовить новую.
Ну,
поэтому OpenAI сейчас собирает крошки со стола везде, где может.
Цель-то какая, в конце концов? Ну, то есть здесь риски перевешивают пользу или нет?
Нет, ну вот конкретно с этим сериалом, ну, просто решили приколоться там, а вдруг прокатят. Ну, не прокатило.
Угу.
Вот правообладательница возмутилась. вот прокатило бы, это было бы лишний хайп.
Ну, а по факту вот же говорят, как, лишь бы искусственный интеллект не начал управлять людьми, почему все от людей пытаются избавиться,
ну, вот это вот все. Искусственный интеллект, самое мягкое сравнение, скажем, искусственный глаз.
Да.
Он вроде человека заменить может, но планету заслонить точно не сможет, да еще и не собирается. То есть то, что сейчас, это бесконечно далеко от искусственного интеллекта. То есть интеллект, который, правда, начнет на что-то претендовать, появится, дай бог, лет через 10.
Его обучат эмпатии или что?
Нет, там самое главное, чтобы он обучился самосознанию, самоосознанию. Что он такой, что ему надо, и в этот момент, как только он поймет, что надо ему, он увидит, что на планете обитают какие-то существа, которые сами не знают, что хотят, но ему конкретно мешают.
А как этому может обучиться искусственный интеллект, если многие люди в бессознанке пребывают всю жизнь? А мы рассчитываем на какой-то искусственный интеллект.
На это и надежда, поскольку, как это, нас никому не сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
Я поняла, Андрей Игоревич. Спасибо вам большое. Андрей Мусалович был с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Говорит, что лет 10 есть еще. Лет 10 еще есть. А что мешает найти любого человека с похожим голосом, заключить с ним контракт, и тогда никакая экспертиза не поможет? Потому что голоса все равно у людей схожи, говорит Серж. А смысл с ними заключать контракт? Ну, как бы, чтобы что? Странное дело, я свой голос на гаджетах не идентифицирую, я его вообще не узнаю, говорит шеф-комендор. Глаз не хочет захватить мир, скажите, это Саурона, говорит Светланович. Понятно, 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, да.
Вот 10 лет – это совсем небольшой срок.
Немного, это правда. Так.
Да, вот, а деятельность в области развития интеллектуальных систем идет совершенно космическими масштабами. Вот, и я считаю, здесь на первый план должна выходить деятельность таких специалистов, в общем, в области философии. То есть у нас недооценка этой научной области сейчас.
Сейчас в герменевтику ударимся. Герменевтика искусственного интеллекта, так.
Ну да, у нас всегда философы рассматривались как такие обслуга, так сказать, правящего класса. Сейчас философы должны осознать, что у нас мощнейший вызов. То есть если мы не сформулируем такую идеологию, так сказать, как правильно вести себя с интеллектуальными системами, действительно самые политические прогнозы, они исполнятся. То есть действительно сознание можно управлять через правильно подобранные тексты, которые...
Может, да, послушайте, сознание, спасибо большое, сознанием и так можно, в общем, управлять. И причем несложно, потому что люди еще раз в бессознанке находятся и постоянно мечутся, что надо, кому надо, опишите путь, расскажите какой-нибудь и так далее. Другое дело, что проблема искусственного интеллекта еще заключается, мне кажется, опасность его еще заключается в том, что люди разучаются, теряют навыки обучения. То есть мы с вами понимаем, что если забить что-то в чат GPT, например, причем демо-версию, которая бесплатная, там какая-то, ну вот, абсолютная банальщина. Вылезет плюс, если это будет какая-то платная версия, то там, может быть, что-то поинтереснее, но мы увидим с вами, что есть, особенно если это какие-то политически интересные темы, тонкие, там есть элемент манипуляции, потому что в искусственный интеллект вгружается что-то. И люди сейчас говорят, зачем мне книжки читать, энциклопедию? Я все в Яндексе вбил, в Гугле вбил, да, там уже манипуляция серьезная. А здесь он говорит, а зачем? Даже в Яндекс и в Гугл не надо будет вбивать, надо будет наговорить что-нибудь, наговорить. И в надежде, что искусственный интеллект тебе даст ответ на этот вопрос. А вот это большая проблема, потому что у человека теряется, ну, как бы, цензура, у человека теряется навык того, чтобы понимать, правда это, неправда. А что еще сделать? И вот это большая проблема будет. То есть кто в итоге будет этим пользоваться, какие институты будет оканчивать, какие писать диссертации и делать псевдонаучные открытия? Вот большой вопрос. 15 часов новости, мы продолжим.